Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера». Программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ, кандидат философских наук Светлана Владимировна Шлейтере. Мы говорим сегодня о русской философии XVIII века. И вот мы уже вспомнили Ломоносова, действительно такую центральную фигуру, не случайно даже Радищев в «Путешествии» последнюю главу называет «Слово о Ломоносове», то есть это уже своя традиция закладывается русской науки, русской литературы вот XVIII века. Но вот у нас идут споры, да, время от времени они возникают, кому же все-таки принадлежит пальма первенства в основании университета? Ломоносову, графу Шувалову или, может быть, Григорию Николаевичу Теплову, который, если мне не изменяет память, был автором первого устава университетского?
Да, Григорий Николаевич Теплов тоже был незаурядной личностью. Он был статс-секретарем у Екатерины, а затем он достаточно высокое место занимал в Петербургской академии наук, и они соперничали.
Президентом был?
Президентом был, да. Вот, и они соперничали с Михаилом Васильевичем Ломоносовым по очень многим вопросам. И, в частности, например, у них доходило дело до, ну, не до рукоприкладства, а до больших споров, потому что Теплов считал, в общем-то, что ода, которая была написана на вошествие Екатерины на престол, что он ее написал, но она фактически до сего времени выходит под авторством Ломоносова, да, и поэтому они, в общем-то, здесь с друг другом не соглашались и спорили, и по многим вопросам по поводу образования, по поводу обучения, собственно, Теплов стоял на позициях, он поддерживал Миллера, который тоже был в это время в Академии немца, и он стоял на позициях, что образование должно быть только для детей дворян, о чем, естественно, в чем не соглашался Ломоносов. И чтобы вот этот спор не дошел до каких-то крайних точек, Ломоносову как раз было предложено поехать в Москву, и так как он обладал огромным к этому времени уже авторитетом, и, собственно, бразды правления были даны ему в руки, и был основан Московский университет. Теплов же остался в Петербурге.
У меня есть одна знакомая пожилая, которая работала в университете всю свою жизнь, и вот она мне периодически звонит и требует канонизации Ломоносова. Вот просто считает, что патриарх должен инициировать процесс, он столько сделал для русской культуры, говорит она. Можно канонизировать Ломоносова, как ты считаешь?
Ну вот я, например, считаю, что нет. Почему? Потому что все-таки Ломоносов был не в духовной такой традиции, он был прекрасным ученым прежде всего, да, и я думаю, что сама мысль, что он будет святым, если бы он сейчас появился среди нас и услышал бы этот разговор, я думаю, что она не нашла бы подтверждения в его душе. Почему? Потому что нет такой сферы науки, в которой бы он себя не отметил, да, это и литература, это и филология, это язык, это и география, это и физика, и, собственно, это был человек, очень увлеченный, собственно, наукой, да, научным методом, вот, и поэтому встать, собственно, в ранг святого, я думаю, что ему бы эта идея не понравилась.
Ну, а иногда в стихах писал о пользе стекла, не право о вещах, те думают Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов, да, вот, или утреннее и вечернее размышление о причинах божественного величия, да, то есть он размышлял о природных явлениях, читая книгу природы, размышлял о них как о явлении силы и славы божества. То есть, вообще-то говоря, это совершенно такой религиозный подход к науке.
Ну, это, скорее всего, да, вот эта тенденция, которая была уже известна в Европе, что Бог во всем и все в Боге. Угу. Да, то есть это пантеизм, да, угу. пантеистическая идея, и пантеизм, да, он мог быть и, собственно, религиозным пантеизмом, да, когда мы говорим «Бог во всем», вот, или, собственно, это у нас Кузанский, это у нас Джордано Бруно, и поэтому, конечно же, Ломоносову были известны все эти учения, и я думаю, что именно вот эти идеи мы находим как
я
раз
думал, даже
в этих
статью
идеях.
Написать «Идеи пантеизма» от Николая Кузанского до Иосифа Бродского, потому что, помнишь, у Бродского есть стихотворение «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду».
А всюду,
ну,
да.
Вот, для Ломоносова тоже Бог, в общем-то, живет всюду, и в северном сиянии живет Бог. Да.
В каждой частичке этого мира, да, Бог представлен, и, собственно, мы видим, да, в результат божественного творения именно вот в каждой частичке этого мира.
Тут уж не знаешь, что лучше или что хуже, напротив, пантеизм или какое-то обратное ощущение, я даже не знаю, как его назвать, когда Бог не то, что не везде, а Бог вообще нигде. То есть мы недостойны Бога, и вообще все мы погибли, и все мы прах, и мусор, и гниль, да, и Бог к нам и мизинцем не прикоснется. Вот какое-то есть такое гностическое иногда переживание православной религиозности, вот, с непременным повторением слова «пантеизм» как ругательство. Это пантеизм, эти пантеисты, да.
Ну, здесь, собственно, это давний спор, да, по поводу Бога. Бог есть персона, которая творит этот мир, либо Бог растворен в этом мире. На самом деле, вот я бы сказала, что все равно русская духовная традиция, она все равно в конечном итоге преодолевает вот этот негативизм, потому что в конечном итоге Бог есть любовь. Да, и любовь не может в конечном итоге быть чем-то плохим. То есть, да, все равно это будет преодолено. А пантеизм – это просто часть развития размышлений человека, потому что человек размышляет, он думает, да, и, собственно, Бруно, мне кажется, в свое время очень хорошо об этом сказал. Он говорит, если почему, собственно, да, по поводу пантеизма был вопрос, который ему задала инквизиция, он сказал, если Бог есть, покажите мне место на небе, где Бог в данный момент существует, да. Вот, места мы не найдем, а поэтому Бог находится везде. Потому что без Бога этого мира бы не было.
Ну, есть пантеизм такой православный, даже библейский, да. Апостол Павел говорит, что в конце Бог будет все во всем. Да, то есть, ну, это, конечно, не пантеизм, а это эсхатологическое переживание подлинного христианства, что вот наша воля, она удаляется от Бога и противится Богу, но в конце истории любая воля будет сочетаться с Богом. Да?
Замысел Бога будет в конечном итоге выполнен, да? Замысел Бога о мире, замысел Бога о нас, и поэтому вот как раз та фраза, которую ты сказал, она и будет. Да, то есть Бог во всем, и Бог завершит этот мир в его полноте. И мы войдем как частичка этого мира в божественное.
Вот невозможно говорить о философии XVIII века, не соскальзывая в богословие. Что это? Вот она на такой шаткой тропинке, да, шаг влево, шаг вправо. Вот, то есть нет еще никакой чистой секулярности. То есть философия насквозь пронизана какими-то религиозными проблемами. И в то же время она пытается обрести свой язык.
Дело в том, что почему это еще происходило? Потому что вот я опять обращусь к Теплову. Любая наука может развиваться в том плане, когда возникает, собственно, терминология. Да, и вот как раз Теплов был тем, Григорий Николаевич, был первым человеком, который пишет свою философию касательно для всех, свою знаменитую вот эту книгу, и который начинает, собственно, с того, что дает основные 130 терминов.
Касательно для всех, кто иностранных книг читать не может. Там,
да.
Там такая есть фраза, да?
Да-да-да.
Вот, для разумения тех, кто иностранных книг читать не может.
Вот, и что еще было прекрасно в этом произведении, то, что Теплов говорит о том, что философия – это, что эта книга предназначается именно для широкого круга читателей. То есть философия выводится из поля только специалистов, которые бы спорили, да, о каких-то проблемах, или только, собственно, что могло преподаваться в рамках учебных заведений. Он говорит, что это должны знать все, потому что это определенный пласт культуры, которым должны овладеть все люди. И для этого он и даёт этот словарь. Да, и, собственно, еще одна фраза, которая мне всегда нравилась у Григория Николаевича, это его ода математике. То есть он дал вот эти термины. И второй его посыл, он говорит, философ ничто без математики, да, закладывая очень многие моменты, потому что иногда философии казалось, что это просто рассуждение о сути бытия. Вот. А здесь как раз он уводит философию еще в этот, что она тоже должна быть доказательна. То есть это попытка тоже вот такой вот придания философии некой светскости.
Ну, в мистической традиции, которая актуализируется в масонстве, мы часто встречаем образ Бога, геометра, да, и образ циркуля, который присутствует на масонских эмблемах, тоже не случайен.
Не случайен.
Да? То есть это не мы строим, не мы отмеряем камни, а это Бог, который размерил мир циркулем геометра.
А вот здесь как раз следующий вопрос, да, потому что в XVIII веке к нам приходят, по крайней мере, три основных направления масонства, да, и это тоже важный аспект как философии, так и для духовной жизни.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры истории русской философии философского факультета МГУ Светлана Шлейтере. Мы говорим о философии XVIII века. И вот что же за три направления, о которых ты говорила в масонстве?
Ну, во-первых, это да, направление, которое пришло с Новиковым и Лопухиным. Это такое эпикурейское направление. Второе направление – это было розенкрейцерство. И направление, которое было связано с именем Иоганна Шварца. Собственно, они отличались друг от друга, но самое главное, что они пытались построить новую церковь, и, собственно, они как раз и заговорили о том, что человек свободен в своем выборе, и здесь вот начались вот эти вот противоречивые такие вещи, потому что русская православная церковь, если она спокойно более-менее отнеслась к эпикурейству первой ложи Лопухина и Новикова, то, собственно, когда появились розенкрейцеры и Иоганн Шварц, то они вошли в противоречие с русской церковью православной, потому что они хотели построить новую церковь, духовную церковь. Это уже никак не совпадало с православной традицией. И здесь, да, начались противоречия.
Ну, Новиков и Лопухин то свои были, там Заум, конечно, определенная, но все-таки вот журналы, которые они издавали, «Покоящийся трудолюбец», с удовольствием выписывали архиереи и читали, и там было немало полезного, и поругают просвещение, и где-то похвалят. Вот, так что, вообще-то, Новиков и Екатерина к нему благоволила до 91-го года. Ему дали в аренду университетскую типографию. Он печатал, да, там, что хотел, буквально.
Потому что никто не видел в этом никакой опасности. Да, это было чистое просвещение, это были журналы, и ничего такого крамольного не было. То есть они не посягали на духовные основы. А вот когда уже стал вопрос, что мы построим новую церковь, которая будет заменить, собственно, православную, это будет новая идея о новом человеке, вот, собственно, здесь уже пошли противоречия, поэтому... Здесь уже не было столь благосклонна власть вот, к следующим ложам. Ну и нужно сказать, что большой поддержки, в общем-то, да, не было уже последующих лож. Да, до, наверное, до конца XIX века мы еще видим эти отголоски, но не более того. То есть после войны 1812 года вот эти все ложи как бы немножко уходят все-таки.
Ну, слушай, а вот феномен Радищева Александра Николаевича. Ну, я не знаю, был он членом ложи или не был, но ведь по своему настроению, по своему пафосу, ну, это, в общем-то, не церковный человек.
Но дело в том, что просто Радищев задумался, да, мы помним все его эпиграфы о смерти и бессмертии, да, который был на могиле его супруги, когда он написал, да, встретимся ли мы с тобой. Вот, поэтому он был человеком, ну, можно сказать, наверное, прозападным, да, если так можно сказать.
Пушкин про него сказал, доводы афеизма скорее защищал, чем опровергал. Хотя Пушкин был, наверное, все-таки неправ, он не афеизм защищал. И в бессмертие души он верил. Он верил, безусловно, и его вот эта работа, написанная в Илимском остроге о человеке его смертности и бессмертии, показывает, что он явно для себя выбирает веру в бессмертие души. Но когда я говорю о его нецерковности, это скорее означает то, что он вот представитель такой масонской синкретической религиозности, где все проявления божества хороши.
Цитата. Александр Николаевич Радищев. О человеке, его смертности и бессмертии. «О смертный, познавай Бога! Утешишься, если страждешь. Возблаженствуешь паче, если блаженствуешь. Он жив, и ты дышишь. Он жив будет вовеки, в тебе живет надежда, что и ты причастен будешь бессмертию. О смертный, отверзи очи твои и узришь все отца во свете».
Ну, я думаю, это связано с тем, что, конечно же, он как просвещенный человек не мог не знать всех течений, которые в это время были, и наверняка увлекался. Поэтому, собственно, и круг вопросов, который он рассматривал, был таким. И, собственно, поэтому он и задумался, да, о смерти и бессмертии. Понятно, что он верил в бессмертие, но сам вопрос, что он его задал, да, это тоже очень интересный момент, потому что задать и вербализировать этот вопрос в то время, это тоже нужно было иметь определенное мужество. Да?
А вдруг мужество-то у него нет. Было хоть отбавляй. «Путешествие из Петербурга в Москву» тоже книжка бесстрашная совершенно. То есть он как бы забывает о том, что существует цензура, существуют какие-то ограничения.
На самом деле, это была не единственная такая работа такого плана, и, как говорят историки, просто эта книга попалась на взгляд Екатерины не в то время. Mm-hmm. Да, то есть если бы она совпала с восстанием Пугачева, и если бы она прочитала эту книгу раньше или позже, в принципе, те проблемы, которые он поднимает, связанные с жизнью в России, они были, в общем-то, известны. Да? И многие делают вывод, что, может быть, и не было такой опасности. Но вот получилось так, как получилось, все совпало, и поэтому, да, Радищева стали называть даже первым русским революционером, хотя я с этим не согласна, он не был революционером, он был смелым, но революционером, который бы говорил...
Ну, хороший революционер, он руководил таможенной службой, и потом после ссылки опять-таки занял высокий пост.
Высокие государственные посты, да. Поэтому говорить, что он первый русский революционер, я бы все-таки не стала, да?
Ну, первый русский интеллигент, Бердяев его называет, да. Это может быть, да, то есть человек, который имеет критический взгляд на все.
Критическое мышление.
Критическое мышление, как выражаются. Иногда говорят, функция философии в том, чтобы выработать в человеке критическое мышление.
Да.
Но Екатерина тоже ведь была весьма подкована в философии, с Дидро переписывалась.
Екатерина была очень умной женщиной в этом плане, и она прекрасно, что и идет в заслугу, она прекрасно улавливала веяние времени. И она прекрасно понимала, куда движется Россия. И в то же время, да, она была достаточно своевольной, как я уже говорила, она тоже хотела многие духовные вещи держать в своих руках, руководить этим, да, вот. И в то же время она понимала, что Россия должна выглядеть в глазах Запада не какой-то отсталой страной, которая занимается какими-то там непонятными вопросами, а что Запад должен воспринимать Россию, собственно, с других позиций. Поэтому она вступает уже в переписку, показывая, что здесь русскому обществу эти взгляды близки, что взгляды просвещения, развития человеческого разума, ничто нам не чуждо, мы тоже можем об этом просуждать.
Не только вступает в переписку, он Дидро приглашает ко двору, Дидро полгода живет на государственном обеспечении, в Зимнем дворце.
И пенсия у него была достаточно большая.
Я думаю, его нигде так не кормили, как
у нас, да.
Как у нас, да. Еще вот гражданство надо было дать, как Депардье, да? Вот не додумались почему-то тогда.
Не додумались, да. Но и тут, к сожалению, вот внутренние проблемы, да, сподвигли к тому, что Дидро все-таки не решился остаться здесь и дописать здесь свою энциклопедию.
Недавно была выставка «Век Екатерины». Я вот видел ее в Казани, в Казанском Эрмитаже. Потрясающая модель фернейского замка Вольтера, разборная, где можно снять любую стену и посмотреть интерьеры, да, то есть даже убранство комнат воспроизведено. То есть это было сделано по заказу Екатерины. То есть она хотела чувствовать себя рядом с Вольтером.
Рядом с европейской императрицей, да. Хотя у нее был тоже период увлечения таким вот, то, что называют русскостью, когда она нарядила всех своих придворных в русские наряды, когда стала вот эти идеи проводить, давайте говорить, не галоши, а макроступы. Да, но этот период достаточно быстро прошел, потому что она поняла, что вот как бы консервации вот в этих внутренних моментах, они будут непонятны мировому сообществу, и это не найдет какого-то большого отклика. Поэтому...
Ну, у Теплова тоже была не причинность, не каузальность, а винословие.
Винословие, да. То есть это была вот некая дань определенной моды, да. Вот, что мы все-таки, потому что общество не могло быстро все-таки перестроиться на западный манер, да, и нужно, оно было совершенно разноликим, и нужно было, чтобы, ну, может быть, это нехорошо сказано, понравится, но чтобы каждый нашел что-то, то, что предлагали, да, что предлагал Теплов, что предлагала Екатерина, то есть не только западники, скажем, да, но и люди, которые стоят на сугубо национальных приоритетах.
Ну, у нас всегда так, у нас как бы традиционные ценности и скрепы, но индексируют статьи Web of Science, да, то есть чтобы и направо, и налево, да,
и пытаемся найти
овцы
какой-то
были
среди...
целые, да. И волки сыты, то есть пытаемся найти, да, даже иногда не пытаемся, а просто с какой ноги
встали,
с той ноги и начинаем. В этом смысле действительно 18 век очень многое нам открывает, как бы во взгляде на самих себе, представление о себе. Вот, может быть, в конце передачи, как тебе кажется, вот человек 18 века, он в чем-то похож на нас?
И не только похож, я вообще считаю, что 18 век по уровню тех вопросов, которые он поднимал, он очень похож на сегодняшнее время. Да, вот ты правильно сказал, что это попытки найти себя между Востоком и Западом, чему будет посвящен 19 век, да, это и Данилевский, и Леонтьев, вот, и в то же время эти вопросы так и не решились, и то, что это был слом мировоззрения в определенной степени, да, что к нам принес Петр, и державность Екатерины, да, собственно, эти два столпа, и вот эта вот мировоззренческая позиция, которая, где мы пытаемся найти себя, она характерна и для сегодняшнего дня, мы до сих пор пытаемся найти свое место и определить все-таки, что нам ближе.
Ну вот единственное, что, в чем мы не похожи, в том, что, мне кажется, поэзия от нас ушла. 18 век основной жанр философствования – это оды. Вот. Сегодня мы не только оды не пишем, но вообще не знаю, что у нас с поэзией происходит сейчас.
А здесь, наверное, потому, что мы стали слишком рационализированы, и ушла некоторая романтика, да, все-таки 18 век – это еще в литературе и романтизм, да, вот, это Карамзин, бедная Лиза, да, собственно, увлечение, вот это вот увлечение стихами, а сейчас это прагматизм, поэтому, когда прагматизм рулит… Тут не до стихов.
Прагматизм в XVIII веке был сколько угодно, да, но вот Ломоносов нам дал четырехступный ям, он нам совершил вот эту силаботоническую реформу стихосложения. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. И, в принципе, сегодня, как говорят, на этом движке стихи и пишутся, да.
Вот, то, что но, осталось, да.
Но мы все норовим от него куда-то уйти, и непонятно что. Думаю, стихи могут воспевать Фелицу, да, могут Эрос прославлять, ни того, ни другого.
Нет.
Вот, нет, да, то есть что-то вот непонятно, какова предметность стиха.
Ну, наверное, это тоже и переход к массовой культуре, чего не было, конечно, в XVIII веке, это нельзя было представить, и это некоторое упрощение, которое пошло в наше время, да, это вот массовость, которая, да, все упрощает и превращает все в некие такие... штампы, можно сказать, да, вот, в короткие какие-то вещи, что мы видим на ТикТоке, вряд ли кто-то на ТикТоке будет общаться высоким стилем, да, как говорил
Ломоносов. Ну, почему? Я вот в Киев, когда приехал, мы сегодня совсем не затронули вот украинскую часть XVIII века, и рассказал таксисту, что я приехал на доклад по сковороде. Ну, он сразу начал сыпать афоризмами сковороды и вообще сказал, что он родился где-то рядом в селе, там, на Полтавщине, откуда этот украинский старчик, да, вот, бродячий философ, украинский Сократ.
Сократ, то
есть,
да,
до сих пор какие-то его шутки, прибаутки, они входят в массовое народное сознание на Украине, да. То есть, вот, пожалуйста, такой словесный ТикТок, да.
Ну, это да. Дело в том, что, к сожалению, когда политика вмешивается в размышления, в духовную жизнь, тоже ничего хорошего не происходит. А там же можно вспомнить не только сковороду, ведь собственно, Феофан Прокопович, да, это Киево-Могилянская академия.
Киево-Могилянская,
да, академия. И, собственно, это рассвет Киево-Могилянской академии, да, и это все труды, которые там были написаны. И лекции Гавриила Бужинского, они тоже находятся в Киеве на самом деле, да, то есть это огромный пласт, который очень бы хотелось, чтобы он не пропал, чтобы
он
остался.
Ну, у нас что от XVIII века осталось? Чудище, обла, огромно, озорно, стозевно, и лаей. Да и то это не Радищев, а перевод Телемахида Тредяковского, по-моему, да?
Тредяковского, да.
Вот, то есть, а больше как-то вот я афоризмов особенно не припомню, но если хорошо поскрести школьную память, что-то там о русском языке Ломоносов говорил.
Он говорил прекрасные вещи, что на немецком языке, я не помню, не могу сказать прям вот цитаты, но он говорил, что на немецком языке лучше всего проводить войны, командовать. Французский язык, он для дам, потому что он такой красивый, что услаждает слух дам. А вот русский, итальянский – это песни, это…
Живость итальянская.
Да, это живость итальянская, а вот русский язык, на нем можно все.
Цитата. Михаил Васильевич Ломоносов. Российская грамматика. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком – с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелями, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка.
Ну что же, мы сегодня мало что, наверное, успели, но, тем не менее, такой панорамный взгляд на XVIII век, обзор мы совершили, и если наш слушатель поверит нам на слово, что это очень интересное время, где интересно путешествовать, интересно читать тексты, интересно вглядываться в портреты людей, которые выглядит совсем не так, как наши современники, даже не так, как люди времени передвижников.
Вот,
19 века, да. Вот, это уже будет хорошо, и я надеюсь, что мы к 18 веку в наших программах еще вернемся, потому что в эту эпоху закладываются очень многие черты нашей с вами современности, нашей с вами эпохи. Я благодарю Светлану Шлейтере за наш сегодняшний разговор. До новых встреч в эфире.
До новых встреч. Спасибо большое за приглашение.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.